Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной дневной сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Даллин Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на заключительной сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие членам церкви и друзьям во всем мире, участвующим в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под руководством Мака Уилберга и Райана Мёрфи. Органист Эндрю Ансворт и Брайан Масаес. Хор откроет это собрание гимном «In Hymns of Praise». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Гэри Себин, член Кворума 70.
Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны за возможность быть здесь, на этой заключительной сессии этой генеральной конференции. Мы так благодарны, Отец, за вдохновляющую музыку и послание, которое мы слушали и были участники этой исторической конференции. Мы молимся, чтобы наши сердца и наши разумы были открыты, благодарны за те послания, которые были подготовлены для нас. И мы просим, чтобы те впечатления, которые мы будем обретать, могли приблизить нас к Тебе. Отец, мы здесь собрались по всему миру. И есть те, кто несут сложные ноши на себе. И молимся о том, чтобы Евангелие могло помочь им, чтобы они обрели нужную помощь и ответы. Мы благодарны, Отец, за Твою любовь, за Твоего возлюбленного Сына, за Твой план, за возможность быть здесь, за возможность быть руководимыми живущими пророками. И мы так благодарны за то обучение, которое мы получили от пророка, и просим, чтобы мы могли вернуться в Твое присутствие. И молимся искренне во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор любезно исполнит для нас гимн «Верю во Христа». Затем мы с удовольствием послушаем президента Генри Айринга, который служит вторым советником в первом президентстве. После него выступит брат Брайан Эштон, который служит вторым советником в генеральном президентстве воскресной школы. Затем к нам обратится старейшина Роберт Гей, член президентства 70. А за ним выступит старейшина Мэтью Карпентер, член кворума 70.
my dear brothers and sisters, I am grateful for the opportunity to speak with you. This conference has been uplifting and edifying for me. The music sung and the words spoken have been carried by to our hearts by the Holy Ghost. I pray that what I say will be conveyed to you.
Я молюсь, чтобы сказанное мною передалось вам тем же духом. Много лет назад я был первым советником президента округа на востоке Соединенных Штатов Америки. Не раз, пока мы ехали в наши небольшие приходы, он говорил мне: «Хал, когда ты встречаешь кого-то, обращайся с ним, как если бы у него были серьезные проблемы, и ты будешь прав в более чем половине случаев». Он был не только прав, но, как я узнал за прошедшие годы, его оценка была даже несколько занижена. Сегодня я хотел бы ободрить вас в тех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Наша земная жизнь задумана любящим нас Богом в качестве испытательного периода и источника роста для каждого из нас. Вы помните Божьи слова относительно Его детей, произнесенные при сотворении мира? И там мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им. С самого начала эти испытания не были простыми. Мы сталкиваемся с искушениями, являющимися следствием того, что наши тела смертны. Все мы живем в мире, где борьба сатаны против истины и нашего личного счастья становится все более упорной. Вам может казаться, что мир, а также ваша жизнь, находится в состоянии нарастающего смятения. Я заверяю вас в следующем. Любящий Бог, позволяющий вам переживать эти испытания, задумал также и надежный путь, чтобы вы их преодолели. Небесный Отец так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы помочь нам. Его Сын Иисус Христос отдал за нас Свою жизнь. В Гефсимании и на кресте Иисус Христос претерпел бремя всех наших грехов. Он перенес все страдания, боль и последствия наших грехов, чтобы утешить нас и укрепить во всех жизненных испытаниях. Вы помните, что сказал Господь своим слугам? Цитирую: «Отец и Я едины. Я в Отце, и Отец во Мне. И в той мере, в какой вы приняли Меня, вы во Мне, и Я в вас. И тогда Я среди вас, и Я добрый пастырь и твердыня Израиля. Тот, кто строит на этом камне, никогда не падет». Наш пророк, президент Рассел Нелсон, также дал подобное заверение. Кроме того, он описал способ, как нам строить на этом камне и вложить в сердца имя Господа, чтобы Он стал нашим проводником в испытаниях. Он сказал, цитирую: «Вы, кто ежеминутно падает духом, помните, не предполагалось, чтобы жизнь будет легкой. На этом пути нам предстоит встретиться с испытаниями и пройти через скорбь. А также, как вы помните, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Знайте, что Он ваш Отец. Вы сын или дочь, сотворенные по Его подобию, которые обрели благодаря своей ценности право получать откровение как помощь в ваших праведных стараниях. Вы можете взять на себе святое имя Господа. Вы можете удостоиться говорить во святое имя Бога». Конец цитаты. Слова президента Нелсона напоминают нам об обещании из причастной молитвы, обещание, которое выполняет наш Небесный Отец, если мы, в свою очередь, делаем то, что пообещали. Вслушайтесь в эти слова. «О Боже, Отец Вечный, мы просим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа благословить и осветить этот хлеб для душ всех тех, кто вкушают его, дабы они ели в память тела Сына Твоего и свидетельствовали перед Тобой, о Боже, Отец Вечный, что они готовы взять на Себя имя Сына Твоего и всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его, которые Он дал им, дабы Дух Его всегда пребывал с ними. Аминь». Всякий раз, когда мы произносим слово «Аминь» во время вознесения молитвы от нашего имени, мы обещаем, что, принимая хлеб, мы готовы взять на себя святое имя Иисуса Христа, всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его. Если мы это делаем, нам обещано, что Дух Его всегда будет пребывать с нами. Благодаря этим обещаниям, Спаситель есть тот камень, на котором мы можем стоять в безопасности и без страха во время любой жизненной бури. Когда я размышляю над словами Завета и соответствующими обещанными благословениями, то задаюсь вопросом, что значит быть готовым взять на себя имя Иисуса Христа? Президент Даллин Оукс объяснял, цитирую, «Знаменательно, что, принимая причастие, мы не свидетельствуем, что берем на себя имя Иисуса Христа. Мы свидетельствуем, что мы готовы сделать это. Тот факт, что мы свидетельствуем лишь о своей готовности, означает, что прежде чем мы действительно возьмем на себе это святое имя, в самом важном значении этого слова должно произойти что-то еще. Утверждение, что мы готовы взять на себя Его имя, указывает нам, что, несмотря на то, что мы впервые взяли на себя Его имя при крещении, процесс взятия на себя Его имени в момент крещения не заканчивается. Мы должны продолжать трудиться всю жизнь над тем, чтобы взять на себя Его имя, включая и те моменты, когда возобновляем завет у причастного стола и заключаем завет в Святом Храме Господа. Так что вот два ключевых вопроса, которые встают перед каждым из нас. Цитирую. «Что мне необходимо делать, чтобы взять на себя Его имя? А также, как мне узнать, делаю ли я успехи в этом?» В высказывании президента Нельсона содержится один полезный ответ. Он сказал, что мы можем взять на себя имя Спасителя и можем говорить от Его имени. Когда мы говорим от Его имени, мы служим Ему. Помните ту цитату, цитирую, «Ибо как знать человеку хозяину, которому он не служил и который не знаком ему и далек от помыслов и намерений его сердца?» Для этого требуется молитва веры. Чтобы узнать, какие слова нам следует говорить, чтобы помочь Спасителю в его работе, нужна пылкая молитва, обращенная к Небесному Отцу. Мы должны соответствовать этому обещанию. Моим ли голосом или голосом слух моих? Это все равно. Но для того, чтобы взять на себя Его имя, необходимо нечто больше, чем просто говорить от Его имени. Чтобы мы стали Его слугами, наши сердца должны быть наполнены определенными чувствами. Пророк Мормон описал те чувства, которые дают нам право и возможность принять на себя Его имя. К этим чувствам относятся вера, надежда и милосердие, которые есть чистейшая любовь Христова. Мормон объяснял таким людям, как вы, «Ибо я сужу, что вы имеете веру во Христа из-за кротости вашей, ибо если у вас нет веры в Него, вы не подходите, чтобы числиться среди народа Его Церкви. И еще я хочу вам сказать, возлюбленные братья мои, о надежде, Как можете вы обрести веру, если у вас не будет надежды? И что же это, на что вы можете надеяться? Вот я говорю вам, что вы будете надеяться через искупление Христово и силу Его воскресения восстать к жизни вечной. И это благодаря вашей вере в Него, согласно обетованию. А потому, если у человека есть вера, то должна быть у него и надежда, ибо без веры не может быть никакой надежды. И еще вот, я говорю вам, что не может у него быть ни веры, ни надежды, если он не будет кроток и смирен сердцем. Иначе тщетна его вера и надежда, ибо никто не приемлем пред Богом, кроме кротких и смиренных сердцем. Если человек кроток и смирен сердцем и признает силой Духа Святого, что Иисус есть Христос, то должно быть у него милосердие, ибо если у него нет милосердия, он ничто, а потому должно быть у него милосердие. После описания милосердия Мормон продолжает: «Но милосердие — это чистая любовь Христова, и оно пребывает вовеки, и всякий, у кого оно окажется в последний день, с тем будет все благополучно. А потому, возлюбленные братья мои и сестры, молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына, Иисуса Христа, дабы вы могли стать сынами Божьими, дабы, когда Он явится, мы были как Он, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть, дабы у нас была эта надежда, дабы мы были очищены так же, как Он чист. Аминь. Я свидетельствую о том, что Спаситель вкладывает Свое имя в ваши сердца. Многие из вас испытывают возрастающую веру в Него. Вы ощущаете больше надежды и оптимизма. И вы ощущаете чистейшую любовь Христа к окружающим и к вам самим. Я вижу это в миссионерах, служащих по всему миру. Члены церкви говорят со своими друзьями и членами семьи о церкви Иисуса Христа святых последних дней. Мужчины и женщины, молодежь и даже дети заботливо служат благодаря любви к Спасителю и к своим ближним. Сразу же после сообщения о бедствии, произошедшем в мире, члены церкви строят планы отправиться на помощь, иногда за океан, не дожидаясь, когда их попросят об этом. Иногда им сложно дождаться, когда подоставший легион сможет их принять. Я осознаю, что кто-то из вас, слушающих сегодня, может ощущать, что ваша вера и надежда истощены существующими проблемами. И вы, возможно, жаждете почувствовать любовь. Братья и сестры, возможность почувствовать любовь Господа и поделиться ею, Он расположил совсем близко от вас. Вы можете с уверенностью молиться Господу, чтобы Он направил вас проявить любовь кому-то от Его имени. Он отвечает на молитвы таких смиренных добровольцев, как вы. Вы почувствуете любовь к Богу, к вам и к тому человеку, которому вы будете служить от Его имени. По мере того, как вы будете помогать детям Богу в их проблемах, ваши собственные станут заметно легче, ваша вера и ваши свидетельства окрепнут. Я свидетель этой истины. На протяжении всей жизни моя жена говорила от имени Господа и служила людям за Него. Как я уже упомянул ранее, один из наших епископов однажды сказал мне: «Брат Айринг, я поражен. Всякий раз, когда я слышу, что кто-то из наших прихожан в беде, то спешу на помощь, но когда я добираюсь до него, всегда оказывается, что ваша жена уже была там». Так оно и есть. И было везде, где мы только не жили на протяжении 56 лет. Сейчас она может произнести всего несколько слов в день. Ее навещают те, кого она любила, от имени Господа. Каждый вечер, каждое утро я пою с ней гимны, мы молимся. Молитву приходится произносить мне. Иногда я вижу, как она губами повторяет слова гимнов. Ей больше нравятся детские песни. Настроение, которое, похоже, ей больше всего нравится, передано в песне «Я быть как Иисус стараюсь». На днях после исполнения слов припева «Как Иисус любит вас, так и вы, будьте друг другу любовью полны», она очень тихо, но отчетливо произнесла: «Стараться, стараться, стараться». Думаю, что когда она его увидит, то поймет, что наш Спаситель вложил свое имя в ее сердце, и что она стала подобна Ему. Он поддерживает ее в ее страданиях сейчас, так же, как будет поддерживать и вас в ваших. Я приношу вам свое свидетельство о том, что Спаситель знает и любит вас. Он знает ваше имя так же, как вы знаете его. Он знает ваши проблемы. Благодаря своему искуплению он победил мир. Благодаря вашей готовности взять на себе его имя, вы облегчите бремена бесчисленного множества окружающих вас людей. И со временем обнаружите, что знаете Спасителя гораздо лучше, а любите его еще больше. Его имя будет в вашем сердце и останется в вашей памяти. Об этом я свидетельствую с благодарностью за его сердечную доброту ко мне и к моим близким и к вам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Всю жизнь моя жена Мелинда всей душой старалась быть верной ученицей Иисуса Христа. При этом с самой юности она чувствовала себя недостойной любви и благословения Небесного Отца, потому что она неправильно понимала его природу. К счастью, Мелинда продолжала соблюдать заповеди, несмотря на свою печаль. Несколько лет назад с ней произошел ряд случаев, которые помогли ей лучше понять природу Бога, в том числе его любовь к своим детям и его благодарность за наши даже несовершенные попытки творить его дело. Она объясняет, как это повлияло на нее. Цитата. «Теперь я уверена, что план Отца действует, что Он лично способствует нашему успеху и устраивает для нас уроки и случаи, которые нужны нам, чтобы вернуться в Его присутствие. Я вижу себя и других в большей степени так, как видит нас Бог. Я могу быть родителем, могу обучать и служить с большей любовью и меньшим страхом. Я ощущаю спокойствие и уверенность, а не беспокойство и неуверенность. Раньше мне казалось, что меня осуждают, а теперь чувствую, что меня поддерживают. Моя вера стала крепче, я ощущаю любовь моего Отца чаще и глубже». Конец цитаты. Правильное представление о характере, достоинствах и качествах Небесного Отца имеет важное значение для проявления веры, достаточной для возвышения. Правильное понимание характера Небесного Отца может изменить наше представление о себе и других и помочь нам постичь огромную любовь Бога к Его детям и Его великое желание помочь нам стать подобными Ему. Неправильный взгляд на Его природу может оставить нас с мыслью, будто мы не способны когда-либо вернуться назад в Его присутствие. Моя цель сегодня — изложить ключевые доктринальные положения об Отце, которые позволят каждому из нас, особенно тех, кто задается вопросом, любит ли их Бог, лучше понять Его истинный характер и проявлять больше веры в Него, Его Сына и Его план в отношении нас. В предземной жизни мы родились у небесных родителей, как духи, и жили с ними одной семьей. Они знали нас, учили и любили нас. Мы очень хотели стать похожими на нашего Небесного Отца. Однако мы поняли, что для этого нам надо, во-первых, обрести прославленное бессмертное физическое тело. Во-вторых, заключить брак и сформировать семью посредством запечатывающей силы священства. И в-третьих, обрести все знание, силу и божественные качества. И вот Отец создал план, который позволил бы нам на определенных условиях обрести физические тела, которые стали бы бессмертными и прославленными при воскресении, вступить в брак и сформировать семьи в земной жизни, или для верных, у которого не было такой возможности, после земной жизни, продвигаться к совершенству и, в конце концов, вернуться к нашим небесным родителям и жить с ними и нашими семьями в состоянии возвышения и вечного счастья. В Священных Писаниях это называется планом спасения. Мы были так благодарны за этот план, что восклицали от радости, когда его представили нам. Каждый из нас согласился с условиями этого плана, в том числе с опытом и проблемами земной жизни, которые должны были помочь нам развить божественные качества. В земной жизни Небесный Отец обеспечивает нам условия, необходимые для продвижения вперед, согласно Его плану. Отец породил Иисуса Христа во плоти и предоставил Ему божественную помощь для выполнения Его божественной миссии. Небесный Отец будет также помогать каждому из нас, если мы будем стремиться соблюдать Его заповеди. Отец дает нам свободу воли. Наша жизнь в Его руках. И дни наши известны, и не будут меньше числом. И Он гарантирует, что в конечном итоге все будет содействовать ко благу тех, кто любит Его. Он Небесный Отец, который дает нам хлеб наш насущный, то есть пищу, которую мы едим, и силу, которая нам нужна, чтобы соблюдать Его заповеди. Отец дарует полезные дары. Он слышит наши молитвы и отвечает на нас, на них. Небесный Отец избавляет нас от зла, когда мы Ему позволяем. Он плачет, когда мы страдаем. В конечном счете, все благословения исходят от Отца. Небесный Отец наставляет нас и дает нам необходимый опыт, основываясь на наших сильных и слабых сторонах и поступках, чтобы мы могли приносить добрый плод. Он наказывает нас, когда необходимо, потому что любит нас. Он человек наставления, который будет наставлять нас, если мы попросим об этом. Именно Небесный Отец посылает в нашу жизнь и влияние, и дар Святого Духа. Через дар Святого Духа слава или разум, свет и сила Отца могут пребывать в нас. Если мы будем стремиться возрастать в свете и истине до тех пор, пока око наше не будет устремлено единственно ко славе Божьей, Небесный Отец будет посылать Святого Духа обетование, чтобы запечатать в нас в жизнь вечную и явить нам лик свой, либо в этой жизни, либо в следующей. В послеземном духовном мире Небесный Отец продолжает изливать Святого Духа и посылать миссионеров к тем, кому нужно Евангелие. Он отвечает на молитвы и помогает получить заместительные таинства спасения тем, кто в них нуждается. Отец воскресил Иисуса Христа и дал Ему силу осуществить воскресение, благодаря чему мы получим бессмертные тела. Искупление и воскресение Спасителя возвращает нас в присутствие Отца, где мы будем судимы Иисусом Христом. Те, кто полагаются на заслуги, милость и благодать Святого Мессии, получат прославленные тела, как и Отец, и будут пребывать с Ним в состоянии нескончаемого счастья. Там Отец отрет все наши слезы и поможет нам продолжить путь, чтобы стать подобными Ему. Как видите, Небесный Отец всегда рядом с нами. Чтобы стать подобными Отцу, мы должны развить в себе черты Его характера. К достоинствам и совершенным качествам Небесного Отца относится следующее. Отец бесконечный и вечный. Он бесконечно справедлив, милосерден, добр, долготерпелив и желает нам только самого лучшего. Небесный Отец есть любовь. Он соблюдает свои заветы, Он не меняется, Он не может лгать. Отец нелицеприятен. Он знает все, прошлое, настоящее и будущее, от начала. Небесный Отец разумнее, чем все мы. Отец всесилен и делает все, что замышляет в сердце своем. Братья и сестры, мы можем доверять Отцу и всецело полагаться на Него. Обладая вечной перспективой, Небесный Отец видит то, чего мы не видим. Его радость, работа и слава состоят в том, чтобы осуществить наше бессмертие и возвышение. Все, что Он делает, идет нам на пользу. Он желает нашего вечного счастья даже сильнее, чем мы. И Он не требует, чтобы мы испытывали хоть на йоту больше трудностей, чем это абсолютно необходимо для нашего блага или для блага наших близких. Поэтому Он концентрируется на том, чтобы помочь нам продвигаться вперед, а не на том, чтобы судить и осуждать нас. Будучи духовным сыном или дочерью Бога, каждый из нас обладает потенциалом стать подобным Ему. Для этого мы должны поклоняться Отцу во имя Сына. Мы делаем это, стремясь быть послушными воле Отца, подобно Спасителю, и постоянно каясь. При этом мы получаем благодать за благодатью, пока не получим это от полноты Отца и не обретем Его характер, достоинство и качество. Принимая во внимание дистанцию между тем, кто такие мы, смертные, и кем стал Небесный Отец, неудивительно, что некоторые считают, что стать подобными Отцу неосуществимо. Тем не менее, Священные Писания предельно ясны. Если мы будем с верой держаться Христа, каяться и искать Божьей благодати через послушание, то в конечном итоге станем подобными Отцу. Я нахожу великое утешение в том, что стремящиеся быть послушными будут получать благодать за благодатью, и в конце концов получат от полноты Его. Иными словами, нам не стать подобными Отцу самостоятельно. Напротив, это произойдет через дары благодати. Некоторые большие, но в основном малые, которые будут умножаться, опираясь друг на друга, пока мы не достигнем полноты. Братья и сестры, это обязательно произойдет. Не сомневайтесь, Небесный Отец знает, как вас возвысить. Ищите Его ежедневную помощь и поддержку, и продвигайтесь вперед с верой во Христа, даже когда не чувствуете Божьей любви. В том, как стать подобными Отцу, есть очень много непонятного. Но я могу с уверенностью свидетельствовать, что стремление стать подобными Отцу стоит любых жертв. Жертвы, которые мы приносим здесь, в земной жизни, как бы велики они ни были, просто несопоставимы с безмерной радостью, счастьем и любовью, которые мы будем ощущать в присутствии Бога. Если вам трудно поверить, что это стоит тех жертв, которые вас просят приносить, Спаситель взывает к вам, говоря: «Вы пока еще не поняли, какие великие благословения Отец уготовил для вас, и вы не можете переносить всего ныне. Тем не менее, ободритесь, ибо Я буду вести вас по пути. Я свидетельствую, что ваш Небесный Отец любит вас и хочет, чтобы вы снова жили с Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Мои дорогие братья и сестры, недавно, размышляя над призывом президента Нельсона называть церковь так, как была открыта свыше, я обратился к отрывку, где Спаситель наставляет нефийцев в связи с названием церкви. Когда я читал слова Спасителя, меня осенило. Он тоже сообщил народу, что люди должны взять на себя имя Христа. Это побудило меня взглянуть на себя со стороны и спросить: беру ли я на себя имя Спасителя так, как Он просил? Сегодня мне хотелось бы поделиться несколькими мыслями, которые я получил в ответ на свой вопрос. Во-первых, взять на себя имя Христа значит преданно стремиться видеть так же, как видит Бог. А как видит Бог? Джозеф Смит говорил: «В то время, как одна часть человеческого рода немилосердно судит и осуждает другую, Великий Родитель Вселенной взирает на всю человеческую семью с отеческой заботой и родительским вниманием, ибо Его любовь беспредельна». Несколько лет назад умерла моя старшая сестра. У нее была трудная жизнь. Она сомневалась в Евангелии и никогда не была по-настоящему активной. Ее муж ушел от нее, оставив с четырьмя маленькими детьми на руках. В тот вечер, когда она умерла, в комнате собрались ее дети, и я дал ей благословение, чтобы она мирно вернулась домой. В тот момент я осознал, что слишком часто определял жизнь сестры с точки зрения ее испытаний и неактивности. В тот вечер, возложив руки на ее голову, я получил суровый упрек от Духа. Мне вдруг открылось, насколько хорошим человеком она была. И я смог увидеть ее глазами Бога, не как человека, сомневавшегося в Евангелии и ведущего сложную жизнь, но как человека, вынужденного сражаться с трудностями, которых не было у меня. Я увидел в ней незаурядную мать, которая, невзирая на серьезные препятствия, вырастила четырех прекрасных, замечательных детей. Я увидел в ней друга нашей матери, который заботился о ней и постоянно находился рядом после смерти отца. В тот последний вечер с сестрой мне казалось, что Бог спрашивает меня: «Разве ты не видишь, что все, кто тебя окружают, священны?» Бригам Янг учил: «Мне бы хотелось призвать всех святых понять людей, как они есть, а не с точки зрения вашего восприятия». Насколько часто мы говорим: «Такой-то поступает неправильно и просто не может быть святым». Мы слышим, как люди сквернословят и лгут, или нарушают день субботний. Не судите таких людей, ибо вы не знаете замыслов Господних для них, но лучше относитесь к ним с терпением. Может ли кто-то из вас вообразить, будто Спаситель может закрыть глаза на вас и ваши бремена? Спаситель одинаково смотрел на самарянку, прелюбодейку, мытаря, прокаженного, немощного разумом и грешника. Все они были детьми Его Отца, и всех нужно было искупить. Можете ли вы себе представить, чтобы Он отвернулся от человека, который борется с сомнениями в отношении своего места в Царстве Божьем, или же от кого-либо, переносящего какие угодно страдания? Я нет. В глазах Христа каждая душа имеет неприходящую ценность. Никто не обречен на неудачу. Вечная жизнь доступна каждому. из того упрека от духа у смертного одра сестры, я вынес серьезный урок. Видя людей такими, какими видит их он, мы одерживаем двойную победу, искупая тех, кого мы касаемся, и искупая самих себя. Во-вторых, чтобы взять на себя имя Христа, мы должны не просто видеть глазами Бога, но обязаны выполнять Его работу и служить, как служил Он. Мы живем по двум великим заповедям, покоряемся воле Божьей, собираем Израиль и позволяем нашему свету светить пред людьми. Мы принимаем заветы и таинства Его восстановленной Церкви и живем в соответствии с ними. При этом Бог облекает нас в силу благословлять самих себя, свои семьи и жизнь окружающих. Спросите себя, знаю ли я людей, которым в жизни не нужна сила небес? Бог творит чудеса среди нас по мере того, как мы освящаем себя. А осветить себя можно, очищая сердце. Мы очищаем сердце, когда слышим Его, каемся в своих грехах, обращаемся в веру и любим так, как любил Он. Спаситель спросил нас, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Недавно я узнал об одном случае из жизни старейшины Джеймса Талмиджа, который заставил меня остановиться и задуматься, насколько я люблю людей и служу им. Когда старейшина Талмидж был молодым профессором, еще до того, как стать апостолом, в самый разгар эпидемии смертоносной дифтерии в 1892 году, он выяснил, что одна незнакомая ему семья, не члены церкви, которые жили недалеко от него, заболели. Никто не хотел входить в их инфицированный дом и тем самым подвергать себя риску. А вот старейшина Талмидж сразу же отправился туда. Там он обнаружил 4 детей, ребенка 2,5 лет, который уже умер и лежал на полу, детей 5 и 10 лет, страдавших от страшной боли, и слабого 13-летнего ребенка. Их родители мучились от горя и истощения. Старейшина Талмидж одел умершего и живых, вымел комнаты, вынес запачканную одежду и сжег грязные тряпки, пропитанные болезнью. Он трудился весь день, и на следующее утро вернулся туда. За ночь умер 10-летний ребенок. Он взял на руки и держал 5-летнюю девочку. Она кашляла кровавой мокротой, и та попадала на его лицо и одежду. Он написал, «Я не мог выпустить ее из рук». Так он обнимал ее, пока она не умерла. Он помог похоронить всех 3 детей и позаботился о пище и чистой одежде для скорбящей семьи. Вернувшись домой, брат Талмидж уничтожил снятую одежду, принял ванну с раствором цинка, изолировал себя от членов семьи и перенес дифтерию в мягкой форме. Жизнь многих подвергается риску. Члены церкви берут на себя имя Спасителя, становясь святыми и служа всем людям, кем бы они ни были. Поступая так, мы спасаем людей. Наконец, я уверен, чтобы взять на себя Его имя, мы обязаны доверять Ему. На воскресном собрании, которое я как-то посетил, одна девушка задала примерно такой вопрос. Мы с парнем недавно расстались, и он решил уйти из церкви. Он говорит, что сейчас он счастлив как никогда. Как такое возможно? Спаситель уже ответил на этот вопрос, когда сказал нефийцам, «Но если ваша жизнь не будет утверждена на моем Евангелии, а утверждена на делах человеческих или на делах дьявола, истинно я говорю вам, что вы будете радоваться делам своим некоторое время, но вскоре настает конец». За пределами Евангелия Иисуса Христа постоянной радости попросту не существует. На том собрании я думал о многих своих знакомых, хороших людях, которые сгибались под тяжестью бремен и заповедей, сложных для них. Я задался вопросом, что еще сказал бы им Спаситель? Думаю, он бы спросил, «Ты доверяешь мне?» Женщине, страдавшей кровотечением, он провозгласил, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Один из моих любимых стихов из Священных Писаний от Иоанна, 4 глава, 4 стих, который звучит так. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Почему мне нравится этот стих? Потому что Иисусу не нужно было идти в Самарию. В те дни иудеи презирали самарян и обходили Самарию окольными путями. Однако Иисус решил отправиться туда, чтобы впервые провозгласить всему народу, что Он обещанный Мессия. С этим посланием Он обратился не только к группе отверженных, но и к женщине, и не просто к женщине, а к той, которая жила во грехе. В те времена все они считались меньшими из меньших. Я верю, что Иисус сделал это, чтобы каждый из нас мог всегда понимать, что Его любовь сильнее наших страхов, наших ран, наших пристрастий, наших сомнений, наших искушений, наших грехов, наших распавшихся семей, наших депрессий и тревог, наших хронических болезней, нашей нищеты, перенесенного нами насилия, нашего отчаяния и нашего одиночества. Он хочет, чтобы каждый знал, Он способен исцелить что угодно и кого угодно и привести к непрестанной радости. Его благодати достаточно. Он один не зашел ниже всего. Сила Его искупления — это сила, позволяющая превозмочь любое бремя нашей жизни. Послание женщине у колодца состоит в том, что Он знает нашу жизненную ситуацию и что мы всегда можем идти рядом с Ним, какими бы мы ни были. Ей и каждому из нас Он говорит, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но будет иметь источник воды, текущей в жизнь вечную». На любом этапе жизненного пути, зачем же отворачиваться от единственного Спасителя, наделенного всей силой исцелить и избавить вас? Какой бы ценой вам не доставалось доверие к Нему, оно того стоит. Мои братья и сестры, давайте примем решение развивать веру в Небесного Отца и нашего Спасителя Иисуса Христа. Всем своим сердцем я свидетельствую, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней — это Церковь Спасителя. Нас направляет Живой Христос через истинного Пророка. Я молюсь о том, чтобы мы преданно брали на себя имя Иисуса Христа, видя так, как видит Он, служа так, как служил Он, и веря в то, что Его благодати достаточно для нашего возвращения домой и непрестанной радости. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спустя несколько месяцев после начала миссии наш младший сын и его напарник заканчивали изучение, когда наш сын ощутил тупую боль в голове. Он почувствовал себя очень странно. Сначала потерял контроль над левой рукой, а затем онемел язык. Левая сторона его лица начала обвисать. Ему было трудно говорить. Он понимал, что что-то не так. Чего он не знал, так это то, что в данный момент у него происходил обширный инсульт, распространившийся на три области мозга. Он по-настоящему испугался, когда оказался частично парализован. От того, насколько своевременно пострадавшему от инсульта окажет помощь, будет зависеть сама возможность его полноценного восстановления. Его верный напарник действовал решительно. Вызвав скорую помощь, он дал ему благословение. Чудом, машина скорой помощи была поблизости и приехала через 5 минут. После того, как нашего сына доставили в больницу, врачи, быстро проанализировав ситуацию, решили, что ему необходимо ввести препарат, который, возможно, со временем смог бы избавить его от паралича, наступившего вследствие инсульта. Однако, если у нашего сына не было инсульта, применение этого препарата могло иметь тяжелые последствия, такие как кровоизлияние в мозг. Нашему сыну пришлось сделать выбор. Он решил использовать препарат. Хотя для полного выздоровления еще потребовались операции многие месяцы, сын в конце концов вернулся и завершил свою миссию, когда последствия инсульта в значительной мере были устранены. Наш Небесный Отец всемогущий и всезнающий. Он знает о наших физических сложностях. Ему известны наши физические страдания из-за болезней, недугов, старения, несчастных случаев или врожденных расстройств. Он понимает эмоциональные страдания, связанные с тревогой, одиночеством, депрессией или психическим заболеванием. Он знает каждого, кто пострадал от несправедливости или стал жертвой насилия. Ему известны наши слабости, стремления и искушения, с которыми мы боремся. В земной жизни мы подвергаемся испытаниям, чтобы выяснить, будем ли мы выбирать добро, а не зло. Те, кто соблюдает Его заповеди, будет жить с Ним в состоянии нескончаемого счастья. Чтобы помочь нам стать подобными Ему, Небесный Отец дал всю силу и знания Своему Сыну Иисусу Христу. Нет никакого физического, эмоционального или духовного недуга, который не смог бы исцелить Христос. Священные Писания повествуют о многих чудесных событиях, произошедших во время земного служения Спасителя, когда Иисус Христос использовал свою божественную силу, чтобы исцелить тех, кто испытывал физические страдания. Евангелие от Иоанна описывает историю человека, страдавшего от изнурительной болезни на протяжении 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной ответил, что никого не было рядом, чтобы помочь ему, когда он в этом больше всего нуждался. Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Пожалуйста, обратите внимание, как долго этот человек страдал. Один. 38 лет. И насколько быстро наступило исцеление, как только пришел Спаситель. Исцеление случилось тотчас. В другой раз женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей все имение, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней прекратилось. Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, объявила ему перед всем народом, как тотчас исцелилась. Своим служением Христос показал, что обладает властью над физическим телом. Мы не можем повлиять на то, когда именно Христос исцелит наши физические недуги. Исцеление происходит по Его воле и мудрости. В Священных Писаниях рассказывается, как одни страдания десятилетиями, а другие — всю свою земную жизнь. Благодаря немощам земной жизни мы можем очиститься и научиться больше доверять Богу. Но когда мы предоставляем Христу такую возможность, Он всегда укрепляет нас духовно, чтобы нам было легче нести свои бремена. В конечном счете мы знаем, что все физические болезни, недуги или несовершенства будут исцелены при воскресении. Это дар всему человечеству через искупление Иисуса Христа. Иисус Христос может исцелить не только наше физическое тело, Он может исцелить и наш дух. На протяжении всего Священного Писания нам рассказывается, как Христос помогал тем, кто был духовно слаб, и исцелял их. По мере того, как мы размышляем над этим, наша надежда и вера в силу Спасителя благословить нашу жизнь возрастают. Иисус Христос может изменить наши сердца, исцелить нас от последствий несправедливости или насилия, с которыми мы могли столкнуться, и укрепить нас, чтобы нам было легче переносить утраты и душевные страдания, даруя покой и помогая пережить наши испытания, исцеляя нас эмоционально. Христос может также исцелить нас, когда мы грешим. Мы совершаем грех, когда осознанно нарушаем один из Божьих законов. Когда мы грешим, наша душа перестает быть чистой. Ничто нечистое не может пребывать в Божьем присутствии. Очиститься от грехов — это значит исцелиться духовно. Бог Отец знает, что мы будем грешить. И Он приготовил для нас путь искупления. Старейшина Лин Робинс обучал: «Покаяние — не резервный Божий план на случай нашей неудачи. Покаяние и есть Его план, предполагающий, что мы будем ошибаться». Когда мы грешим, у нас есть возможность выбрать между добром и злом. Мы выбираем добро, когда, согрешив, каемся. Через Иисуса Христа и Его искупительную жертву мы можем быть искуплены от наших грехов и вернуться в присутствие Бога Отца при условии покаяния. Духовное исцеление — не односторонний процесс. Он требует искупительной силы Спасителя и искреннего покаяния грешника. Тот, кто отказывается от покаяния, отвергает предложенное Христом исцеление. Для него это выглядит так, как если бы искупление не существовало. Общаясь с теми, кто хочет покаяться, я с удивлением отмечал, что людям, живущим во грехе, трудно принимать правильные решения. Святой Дух покидает их, и им очень сложно сделать выбор, который приблизил бы их к Богу. Месяцами или даже годами они мучаются, смущаясь или испытывая страх от последствий своих грехов. Часто они считают, что никогда не смогут измениться или получить прощение. Много раз они делились со мной своими опасениями, что их близкие, узнав о содеянном, перестанут любить или покинут их. Придерживаясь такого образа мышления, они решают просто молчать и откладывают свое покаяние. Они ошибочно полагают, что сейчас лучше не каяться, чтобы больше не причинять боль тем, кого они любят. В их понимании будет лучше пострадать после этой жизни, чем пройти через процесс покаяния сейчас. Братья и сестры, никогда не стоит откладывать своего покаяния. Искуситель часто использует страх, чтобы помешать нам действовать сразу же, руководствуясь верой в Иисуса Христа. Когда близкие люди, сталкиваются с правдой о греховном поведении, они могут чувствовать себя глубоко уязвленными, но зачастую хотят помочь искренне раскаявшемуся грешнику измениться и примириться с Богом. Действительно, духовное исцеление происходит быстрее, когда грешник признается во грехе, и его окружают те, кто любит и помогает ему избавиться от грехов. Пожалуйста, помните, что Иисус Христос также обладает силой исцелить невинных жертв греха, которые обращаются к Нему. Старейшина Бойд Пейкер отмечал: «Мы наносим вред нашему духу, когда совершаем ошибки и грешим. Но в отличие от наших земных тел, после покаяния не остается шрамов. И все это благодаря искуплению Иисуса Христа. Обещание таково. «Вот тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Когда мы покаемся со всем устремлением сердца, в нашей жизни немедленно будет осуществлен великий план искупления. Спаситель исцелит нас. Напарник и врачи, которые помогали нашему сыну, пострадавшему от инсульта на миссии, действовали быстро. Наш сын решил принять препарат от паралича, наступившего вследствие инсульта. Благодаря этому ему удалось избавиться от паралича, который мог бы остаться у него на всю жизнь. Точно так же, чем быстрее мы покаемся и примем в нашей жизни искупление Иисуса Христа, тем быстрее сможем быть исцелены от последствий греха. Президент Рассел Нельсон обратился со следующим призывом. «Если вы сошли с пути, позвольте пригласить вас вернуться обратно. Каковы бы ни были ваши тревоги, каковы бы ни были ваши трудности, в Церкви Господа всегда есть для вас место. Ваши действия, которые сейчас помогут вам вернуться на путь завета, благословят вас самих и еще нерожденные поколения. Для нашего духовного исцеления нам необходимо подчиниться условиям нашего Спасителя. Мы не должны медлить, мы не должны откладывать на завтра. Действуйте сейчас, чтобы духовный паралич не помешал вашему вечному развитию. Если во время моего выступления вы почувствовали, что должны попросить прощения у кого-то, обиженного вами, я приглашаю вас действовать. Расскажите ему, что вы сделали. Попросите прощения. Если вы совершили грех, который влияет на достоинство войти в храм, я приглашаю вас сегодня же поговорить со своим епископом. Не теряйте времени. Мои братья и сестры, Бог — наш любящий Небесный Отец. Он дал всю силу и знания Своему возлюбленному Сыну Иисусу Христу. Благодаря Ему все человечество когда-нибудь навсегда исцелится от всех физических недугов. Если мы решим покаяться и полностью обратить свое сердце к Спасителю, то благодаря искуплению Иисуса Христа Он исцелит нас духовно. Это исцеление может начаться немедленно. Выбор за нами. Хочешь ли быть здоров? Я свидетельствую, что Иисус Христос заплатил цену, чтобы мы могли исцелиться, но мы должны принять лекарство, которое Он предлагает. Примите его сегодня. Не теряйте времени. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Слава Всевышнему». После гимна мы услышим старейшина Дейла Ренланда, члена Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Джек Джерард, член Кворума 70. Затем к нам обратится старейшина Гэри Стивенсон, член Кворума 12 апостолов.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Литературный персонаж Мэри Поппинс — это типичная английская няня, которая оказалась волшебницей. Она прилетела на восточном ветре, чтобы помочь попавшей в трудную ситуацию семье Бэнкс, которая жила при короле Эдуарде в Лондоне на Вишневом переулке, доме 17. Ей поручили заботу о детях, Джейн и Майкле. С твердостью и добротой она начинает преподавать им ценные уроки с помощью волшебства. Джейн и Майкл быстро учатся, но Мэри решает, что ей пора оставить детей и двигаться дальше. В сценической постановке Берт Трубачист, друг Мэри, пытается убедить ее остаться. Он говорит: «Но они ведь хорошие дети, Мэри». Мэри отвечает: «Разве я иначе стала бы с ними работать? Но я не могу помочь им, если они мне не позволят. И нет ничего труднее, чем мучить ребенка, который сам все знает». Берт спрашивает: «И что дальше?» Мэри отвечает: «А дальше они пойдут сами». Братья и сестры, мы с вами похожи на Джейн и Майкла Бэнксов. Мы хорошие дети, которые стоят того, чтобы с ними работать. Наш Небесный Отец хочет помочь нам и благословить нас, но мы не всегда позволяем Ему. Иногда мы ведем себя так, словно уже сами все знаем, знаем все на свете. И нам тоже нужно идти дальше самим. Вот почему мы пришли на землю из предземного небесного дома. Наш путь подразумевает принятие решений. Цель Небесного Отца при воспитании детей не в том, чтобы заставить их делать то, что верно. Она в том, чтобы его дети сами выбирали верные действия и в итоге стали такими, как он. Если бы он просто хотел, чтобы мы были послушными, то использовал бы технику немедленной награды и наказания, чтобы влиять на наше поведение. Но Богу не нужно, чтобы его дети стали просто дрессированными и послушными питомцами, которые не будут грызть его тапочки в целестиальной гостиной. Нет, Бог хочет, чтобы его дети выросли духовно и стали помогать ему в семейном бизнесе. Бог создал план, согласно которому мы можем стать наследниками в его царстве. Это путь заветов, ведущий к тому, что мы станем подобными ему. Наша жизнь станет подобной его, и мы будем жить вечно в своих семьях в его присутствии. Личный выбор был и остается важнейшей частью этого плана, о котором мы узнали в предземном существовании. Мы приняли этот план и сделали выбор прийти на землю. Чтобы гарантировать, что мы будем проявлять веру и научимся правильно использовать свою свободу воли, наше сознание покрыли завесой забвения, чтобы мы не помнили Божьего плана. Без этой завесы Божьи цели не были бы достигнуты, поскольку мы бы не могли развиваться и становиться доверенными наследниками, какими Он желает нас видеть. Пророк Легий сказал: «А потому Господь Бог дал человеку, чтобы он поступал по своей воле». А потому человек не мог бы поступать по своей воле, если бы не был привлекаем одним или другим. На фундаментальном уровне первый вариант представлен Иисусом Христом, перворожденным от Отца. Другой вариант представляет сатана, Люцифер, который хочет уничтожить нашу свободу воли и узурпировать власть. В Иисусе Христе мы имеем ходатая пред Отцом. Выполнив свою искупительную жертву, Иисус вознесся на небеса, чтобы востребовать у Отца свои права милости, которые есть у Него к детям человеческим. И востребовав права милости, Он ходатайствует в деле детей человеческих. Ходатайство Христа пред Отцом в нашу защиту не противоречит Божьему плану. Иисус Христос, позволивший, чтобы Его воля была поглощена волей Отца, не станет поддерживать ничего, кроме того, к чему постоянно стремится Отец. Небесный Отец, без сомнения, поддерживает нас и аплодирует нашим успехам. Ходатайство Христа, хотя бы отчасти, нужно для того, чтобы напомнить нам, Он заплатил за наши грехи, и никто не останется неохваченной Божьей милостью. к тех, кто верит в Иисуса Христа, кается, принимает крещение и сможет устоять до конца. Вот процесс, ведущий к примирению. Спаситель прощает, исцеляет и защищает. Он наш помощник, утешитель и заступник, подтверждающий и гарантирующий наше примирение с Богом. В противовес этому, Люцифер — наш обвинитель. Иоанн Богослов описал окончательное поражение Люцифера. «Я услышал громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». Почему? Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Люцифер — обвинитель. Он высказался против нас в предземном существовании и продолжает осуждать нас в этой жизни. Он стремится унизить нас. Он хочет, чтобы мы испытывали бесконечное горе. Именно он говорит нам, что мы неполноценны, говорит нам, что мы недостаточно хороши, говорит, что, сделав ошибку, невозможно исправиться. Он худший из всех хулиганов. Он бьет нас, лежачих. Если бы Люцифер обучал ребенка ходить, и ребенок споткнулся, он бы накричал на него, наказал его, и повелел бы ему прекратить попытки. Пути Люцифера в конечном счете приводят к разочарованию и отчаянию неизменно и всегда. Отец лжи, он непревзойденный обманщик. Он ловко действует, пытаясь нас одурачить и отвлечь. Ибо он стремится, чтобы все люди были несчастными, как он сам. Если бы Христос обучал ребенка ходить, и ребенок споткнулся, он бы помог ребенку подняться и вдохновил его продолжать делать шаги. Христос — помощник и утешитель. Его пути в итоге приносят радость и надежду. Неизменно и всегда. План Бога включает в себя руководство для нас, которое в Священных Писаниях называется заповедями. Эти заповеди не являются случайным набором или сводом правил, выдуманных по чьей-то прихоти. Они не созданы только для того, чтобы научить нас послушанию. Они связаны с нашим развитием, с развитием в себе божественных качеств, возвращением к нашему Небесному Отцу и обретением неприходящей радости. Послушание Его заповедям не слепо. Мы осознанно выбираем Бога и Его путь домой. Порядок для нас такой же, каким он был для Адама и Евы, а именно, Бог дал им заповеди после того, как Он открыл им план искупления. Бог хочет, чтобы мы находились на пути заветов. Однако Он уважает наше право выбора. Воистину, Бог желает, ожидает и повелевает, чтобы каждый из Его детей выбирал сам для себя. Он не станет нас принуждать. Через дар свободы выбора Бог позволяет своим детям действовать по своей воле, а не подвергаться действию. Свобода воли позволяет нам решать, встать на путь завета или нет. Она позволяет нам сойти с него или остаться на нем. Точно так же, как никто не может заставить нас слушаться, нас невозможно принудить к непослушанию. Никто не может без нашего содействия увести нас с пути. Это не относится к тем, над кем было совершено насилие. Они не сошли с пути, они жертвы. Бог понимает их ситуацию и проявит к ним любовь и сострадание. Но когда мы сходим с пути, Бог печалится, потому что Он знает, что это постепенно, но неизбежно приведет к уменьшению счастья и потерянным благословениям. В Священных Писаниях уход с пути называется грехом, а закономерное уменьшение счастья и утраченное благословение называется наказанием. В этом смысле Бог не наказывает нас. Наказание — это результат нашего выбора, а не Его. Когда мы обнаруживаем, что сошли с пути, то можем оставаться там, где мы есть. Или можем через искупление Иисуса Христа повернуть назад и возвратиться на путь. В Священных Писаниях процесс принятия решения измениться и вернуться на путь называется покаянием. Отказ каяться означает, что мы делаем выбор стать недостойными благословений, которые Бог желает нам дать. Если мы не готовы наслаждаться тем, что могли бы получить, то возвратимся в свое прежнее место, чтобы наслаждаться тем, что мы готовы получить. Это наш выбор, а не Бога. Неважно, как долго нас не было на пути, или как далеко от Него мы отошли, в тот момент, когда мы принимаем решение измениться, Бог помогает нам вернуться. С точки зрения Бога, при искреннем покаянии и продвижении вперед со стойкостью во Христе, как только мы возвращаемся на путь, все становится так, словно мы с Него никогда не сходили. Спаситель платит за наши грехи и освобождает нас от неизбежного уменьшения счастья и благословения. В Священных Писаниях это называется прощением. После крещения все члены церкви оступаются и сходят с пути. А некоторые даже с разбегу прыгают. Поэтому проявлять веру в Иисуса Христа, каяться, получать помощь от Него, получать прощение — это неоднократные действия, но процессы длиною в жизнь, процессы повторяющиеся и циклические. Вот таким образом мы можем устоять до конца. Нам необходимо выбрать, кому мы будем служить. Масштаб нашего вечного счастья зависит от того, выберем ли мы живого Бога и присоединимся ли к Нему в Его работе. Стремясь идти дальше сами, мы тренируемся использовать свою свободу воли правильно. Как сказали два бывших генеральных президентства, президента Общества Милосердия, мы не должны быть младенцами, нуждающимися в постоянном внимании и замечаниях. Нет, Бог хочет, чтобы мы повзрослели и стали зрелыми людьми, и научились отвечать за свои действия. Выбор следовать плану Отца — это единственный способ стать наследниками Его Царства. Только в этом случае Он будет доверять нам. Ведь тогда мы даже не станем просить того, что против Его воли. Но нам следует помнить, что нет ничего труднее, чем учить ребенка, который сам все знает. Поэтому нам надо быть готовыми обучаться путям Господним от Господа и Его слуг. Мы можем быть уверены, что мы, возлюбленные дети небесных родителей, достойны того, чтобы с нами работали, и можем быть уверены, что действовать самим совершенно не значит остаться в одиночестве. Вместе с Иаковом, пророком книги Мормона, я говорю, «А потому радуйтесь в сердцах ваших и помните, что вы свободны поступать по своей воле и избирать путь вечной смерти или путь вечной жизни. А потому, возлюбленные братья мои и сестры, примиритесь с волей Бога, а не с волей дьявола. И помните, что после того, как вы примиритесь с Богом, что только в благодати и через благодать Бога вы спасены. Итак, сделайте выбор верить во Христа, выберите покаяние, примите решение креститься и получить дар Святого Духа. Сделайте выбор сознательно готовиться и достойно принимать причастие. Сделайте выбор заключить заветы в храме и примите решение служить живому Богу и Его детям. Наш выбор определяет то, кто мы такие и кем мы станем. Я завершу свое выступление благословением Иакова. А потому да подымет вас Бог из вечной смерти, силы искупления, дабы вы могли быть приняты в вечное Царство Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад, готовясь к командировке, я ощутил боль в груди. Обеспокоившись этим, моя жена поехала со мной. На первом этапе полета боль так усилилась, что мне стало трудно дышать. Приземлившись, мы вышли из аэропорта и отправились в больницу, где после множества обследований врач заявил, что мы можем спокойно продолжать свое путешествие. Мы вернулись в аэропорт и сели в самолет, чтобы достичь пункта назначения. При снижении пилот по громкой связи объявил мое имя. Подошел бортпроводник и сказал, что они получили экстренный вызов. В аэропорту меня ждала скорая помощь, чтобы отвезти нас в больницу. Мы сели в машину и поспешили в местный пункт неотложной помощи. Там нас встретили два встревоженных врача, которые объяснили, что врач ошибся с диагнозом, и на самом деле у меня серьезная эмболия легких, то есть в легком образовался сгусток крови, и мне требуется немедленная медицинская помощь. Врачи сказали, что многие пациенты не выдерживают в таких случаях. Учитывая, что мы были далеко от дома и не зная, готовы ли мы к таким поворотам событий, врачи сказали, что если в нашей жизни есть что-то, что нужно уладить, сейчас самое время. Хорошо помню, как почти мгновенно в тот тревожный момент изменилось все мое видение. То, что казалось важным еще минуту назад, теперь не представляло интереса. Мой разум переключился с комфорта и забот этой жизни к вечной перспективе, к мыслям о семье, детях, жене и, в конечном счете, к анализу моей собственной жизни. Насколько мы справляемся как семья и как отдельные люди? Живем ли мы согласно заключенным заветам и Господним ожиданиям, или же ненамеренно позволяем мирским заботам отвлекать нас от самого важного? Я предложил бы вам рассмотреть важный урок, извлеченный из этого случая, отступить от мира и оценить свою жизнь. Или, как сказал врач, если в вашей жизни есть то, что вам нужно уладить, сейчас самое время. Мы живем в мире, перегруженном информацией, где постоянно усиливаются помехи, мешающие разобраться в жизненной сумятице и сосредоточиться на вечных ценностях. Нашу повседневную жизнь атакуют привлекательные заголовки новостей, преподносимые быстро меняющимися технологиями. Если мы не находим времени для размышлений, то можем не осознавать влияние этой быстро меняющейся среды на нашу повседневную жизнь и на наш выбор. Мы можем обнаружить, что наша жизнь поглощена шквалом информации, упакованной в мемы, видеоролики и интригующие заголовки. Хотя все они интересны и увлекательны, большая их часть мало связана с нашими вечными перспективами и развитием. И все же они формируют наш взгляд на земную жизнь. Эти мирские помехи сравнимы с тем, что упоминаются во сне Легия. Продвигаясь по пути завета и крепко держась за железные перила, мы слышим и видим, как находящиеся в огромном и просторном здании насмехаются и указывают своими пальцами. Мы не всегда осознанно хотим это делать, но порой останавливаемся и переводим взгляд на то, что происходит вокруг. Кто-то из нас может даже отпустить железные перилы и приблизиться к тому, что выглядит привлекательнее. Другие могут полностью отойти из-за тех, кто насмехался над ними. Спаситель предостерегал нас: «Смотрите же, чтобы сердца ваши не отягчались заботами житейскими». Современное откровение напоминает нам, что много званных, но мало избранных. Они не избраны потому, что сердца их так сильно сосредоточены на вещах этого мира и так устремлены к почестям людским. Оценка нашей жизни дает возможность отступить от мира, размышлять о своем положении на пути заветов и, если надо, внести коррективы, чтобы обеспечить себе твердую хватку и целеустремленный взгляд. Недавно на Всемирном Божественном часе для молодежи президент Нельсон предложил молодежи отступить от мира, на 7 дней отказавшись от социальных сетей. Он попросил их также отметить, что изменилось в их чувствах и даже образе мышления. Затем Он предложил им тщательно проанализировать свою жизнь вместе с Господом, чтобы убедиться, что их ноги прочно стоят на заветном пути. Он сказал, что если в их жизни есть что-то, что нужно изменить, сегодня идеальное время, чтобы измениться. Оценивая в своей жизни то, что нужно изменить, мы можем задаваться практическим вопросом, как подняться над помехами этого мира и сосредоточиться на видении, лежащей перед нами вечности. На конференции 2007 года в выступлении под названием «Хорошее, лучшее, наилучшее» президент Даллин Оукс учил, как расставлять приоритеты среди множества противоречивых мирских требований. Он наставлял, «Нам приходится отказываться от чего-то хорошего ради лучшего или наилучшего, чтобы углублять веру в Господа Иисуса Христа и укреплять наши семьи». Конец цитаты. Позвольте предположить, что лучшее в этой жизни сосредоточено на Иисусе Христе и понимании вечных истин о том, кем Он является и кем являемся мы в отношениях с Ним. Стремясь познать Спасителя, нам не следует пренебрегать фундаментальной истиной о том, кто мы такие и почему мы здесь. Амулек напоминает нам, что эта жизнь — время для того, чтобы приготовиться к встрече с Богом. Время, которое дано нам, чтобы подготовиться к вечности. Известное выражение гласит, «Мы не люди, порой переживающие духовный опыт, но духовные существа, переживающие опыт человеческого бытия». Понимание нашего божественного происхождения необходимо для нашего вечного развития, и оно может освободить нас от помех этой жизни. Спаситель учил, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Президент Джозеф Ф. Смит провозгласил, «Величайшее достижение, которое может совершить человечество в этом мире, это познать божественную истину, причем так глубоко, так совершенно, чтобы никакой пример и никакое поведение какого-либо существа, живущего в этом мире, никогда не смогли отвергнуть их от того знания, которое они получили. В современном мире споры об истине стали весьма жаркими, и каждая сторона заявляет истину за собой, словно это относительное понятие, открытое для индивидуальной интерпретации. Юный Джозеф Смит обнаружил, что смятение и разногласия в его жизни были настолько велики, что прийти к какому-либо окончательному решению, кто прав или кто не прав, было совершенно невозможно. Именно среди этой битвы пререканий и бурных прений он искал божественного руководства, стремясь обрести истину. На апрельской конференции президент Нельсон учил, цитирую, «Если мы хотим надеяться на то, чтобы иметь возможность просеивать несметное число голосов и человеческих измышлений, атакующих истину, то должны научиться получать откровение. Мы должны научиться полагаться на Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». По мере быстрого продвижения мира к альтернативным реальностям, нам следует помнить слова Иакова о том, что Дух речет истину и не лжет, а потому Он речет обо всем, как оно есть, и обо всем, как оно истинно будет, а потому все это ясно явлено нам для спасения наших душ. Сейчас, отходя от мира и оценивая свою жизнь, нам пора подумать о том, в чем нам следует измениться. Мы можем обрести великую надежду в знании о том, что наш образец — Иисус Христос вновь указал нам путь. Перед Своей смертью и воскресением, стремясь помочь окружающим понять Его божественную роль, Он напомнил нам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. О Нем я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Недавно я беседовал с одним своим другом, который сказал мне, что, будучи молодым новообращенным в церкви, он как-то вдруг почувствовал, что больше не ощущает себя частью прихода. Миссионеры, обучавшие его, уехали в другие места, и он почувствовал, что никому не нужен. Не имея друзей в приходе, он вернулся к своим старым друзьям, с которыми стал заниматься тем, что увело его в сторону от церкви. Настолько далеко, что он отбился от стада. Со слезами на глазах он описал, насколько же он был благодарен, когда один из прихожан протянул ему руку помощи и очень тепло и радушно пригласил его вернуться. В течение нескольких месяцев он снова стал частью стада, помогая укрепляться как окружающим, так и самому себе. Как же мы благодарны за этого пастыря в Бразилии, который отыскал этого молодого человека, старейшину Карлоса Годоя, сидящего сейчас за мной в качестве члена президентства 70. Удивительно, как столь небольшие усилия могут иметь вечные последствия. Этот принцип заложен в основу программы заботливого служения. Небесный Отец может взять наши простые ежедневные усилия и превратить их в нечто чудесное. Прошло всего полгода с того момента, как президент Рассел Нельсон объявил, что Господь внес важные коррективы в то, как мы заботимся друг о друге, объяснив, «Будет дан новый, более святой подход к заботе и служению ближним». Мы будем называть эту программу заботливым служением. Президент Нельсон также объяснил, отличительной особенностью истинной и живой церкви Господа всегда будет организованная сплоченная работа по заботливому служению отдельным Божьим детям и их семьям. Поскольку это Его церковь, мы, будучи Его слугами, будем служить отдельно взятому человеку, как это делал Он. Мы будем служить во имя Его, с Его силой и властью, и Его исполнено любви и добротой. С тех пор ваша реакция была просто потрясающей. Мы узнаем об огромном успехе при осуществлении этих изменений почти в каждом коле мира, как было указано нашим живущим пророком. Например, за братьями-служителями и сестрами-служительницами были закреплены семьи, были организованы напарничества, в том числе при участии молодых мужчин и молодых женщин, а также проходят собеседования по программе заботливого служения. Я не считаю совпадением тот факт, что за 6 месяцев до сделанного вчера богооткровенного объявления о новом балансе между обучением Евангелию в семье и в церкви было дано богооткровенное объявление о заботливом служении. Начиная с января, когда мы будем проводить церкви на час меньше, все, чему мы научились благодаря заботливому служению, поможет нам восполнить это время, проводя день субботний более возвышенным и святым образом вместе со своей семьей и близкими. Располагая этими функционирующими организационными структурами, мы можем задаться вопросом, как же нам узнать, что мы служим угодным Господу образом? Помогаем ли мы доброму пастырю так, как того хочет он? Недавно я беседовал с президентом Генри Айрингом, и он похвалил святых за то, что они адаптируются к этим существенным изменениям. Кроме того, он также выразил искреннюю надежду на то, что члены церкви понимают, что заботливое служение — это больше, чем просто быть добрым. Это не значит, что быть добрым не важно, но те, кто понимают истинный дух заботливого служения, знают, что оно выходит далеко за рамки того, чтобы просто быть добрым. Когда оно совершается установленным Господом образом, заботливое служение может оказывать далеко идущее положительное влияние, имеющее вечные последствия, как это было со старейшиной Годоем. Спаситель на собственном примере показал, что значит оказывать заботливое служение, когда он служил из чувства любви. Он учил, молился, утешал и благословлял окружающих, призывая всех следовать за ним. Оказывая заботливое служение более возвышенным и святым образом, члены церкви молитвенно стремятся служить так, как служил бы он. Всегда смотреть за прихожанами церкви, быть с ними и укреплять их, навещать дом каждого члена церкви и помогать каждому становиться истинным учеником Иисуса Христа. Продолжая тему, поднятую сестрой Кордон, истинный пастырь любит своих овец, знает каждую по имени и лично заинтересован в них. Один мой старый друг провел всю жизнь на ранчо в суровых условиях скалистых гор, где занимался довольно тяжелым трудом, разводил крупный рогатый скот и овец. Однажды он рассказал мне о трудностях и опасностях, связанных с разведением овец. Он сказал, что ранней весной, когда снег на обширном горном пастбище почти сошел, он перегнал туда на лето их семейное стадо из приблизительно 2000 овец. Там он следил за их безопасностью до поздней осени, после чего перегнал их с летнего пастбища на зимнее в пустыню. Он описал, насколько непросто ухаживать за большим стадом овец. С раннего утра и до позднего вечера приходится вставать задолго до рассвета и заканчивать работу, когда уже давно стемнело. В одиночку он бы не справился. Ему помогали и другие, в том числе различные опытные наемные рабочие, которым, в свою очередь, помогали молодые рабочие, набиравшиеся мудрости у своих напарников. Он также прибегал к помощи двух старых лошадей, двух жеребят, двух старых пастушьих собак и двух или трех щенят. В течение лета мой друг и его овцы сталкивались с ветром, бурями, болезнями, травмами, засухой и почти со всеми невзгодами, какие только можно себе представить. В какие-то годы им приходилось все лето привозить воду, только чтобы овцы не умерли. Затем каждый год, поздней осенью, когда уже надвигалась зима, и овец уводили с горы, пересчитывали, обычно недоставало около 200 овец. Стадо из 2000 овец, которые ранней весной отправлялись в горы, возвращалось в количестве менее 1800 овец. Большинство из них пропадали не из-за болезни или вследствие естественной смерти. Они становились добычей хищников, таких как горные львы или койоты. Эти хищники обычно находили отбившихся от стада ягнят, которые больше не находились под защитой своего пастыря. Задумайтесь, пожалуйста, на мгновение над тем, что я только что описал, но в духовном контексте. Кто является пастырем? Кто является стадом? Кто помогает пастырю? Сам Господь Иисус Христос сказал, «Я есть пастырь добрый, я знаю моих, и жизнь мою полагаю за овец». Пророк Нефи подобным же образом учил, что Иисус будет пасти своих овец, и в нем они найдут пажить. Я ощущаю неприходящий покой в знании о том, что Господь — пастырь мой, и что Он знает каждого из нас и заботится о нас. Когда мы сталкиваемся с жизненными ветрами, бурями, болезнями, травмами и засухой, Господь, наш пастырь, будет заботливо служить нам. Он восстановит нашу душу. Как мой друг заботился о своих овцах, прибегая к помощи молодых и пожилых наемных рабочих, лошадей и собак, так же и Господь нуждается в помощи в этом непростом труде, заботиться об овцах в Его стаде. Как дети любящего Небесного Отца и овцы в Его стаде, каждый из нас наслаждается благословениями личного, заботливого служения Иисуса Христа. В то же время и на нас лежит ответственность заботиться об окружающих, будучи пастырями. Мы внимаем словам Господа «служить мне и идти от имени моего и собирать вместе овец моих». Кто является пастырем? Каждый мужчина, женщина и ребенок в Царстве Божьем есть пастырь. Никакого призвания здесь не требуется. С того момента, как мы выходим из вод крещения, нам поручено участвовать в этой работе. Мы с любовью протягиваем окружающим руки помощи, поскольку так нам заповедал поступать Спаситель. Алма подчеркивал, «Ибо какой пастырь, имея много овец, не следит за ними, чтобы волки не проникли и не пожрали его стадо? Не прогонит ли он его?» Когда наши ближние находятся в тяжелом положении, в физическом плане или духовном, мы бежим к ним на помощь. Мы несем бремена друг друга, дабы они были легки. Мы горюем с горюющими, мы утешаем нуждающихся в утешении. Господь, любя, ожидает этого от нас. И придет день, когда Он призовет нас к ответу за ту заботу, что мы оказывали его стаду. Мой друг поделился еще одним важным аспектом заботы об овцах на пастбище. Он заметил, что потерявшиеся овцы особенно беззащитны перед хищниками. На самом деле, до 15% времени, которое он и его помощники проводили на пастбищах, уходило на поиск потерявшихся овец. Чем раньше они найдут потерявшихся овец, прежде чем те уйдут слишком далеко от стада, тем больше вероятности, что овцы окажутся целы. Для поиска потерявшихся овец требовалось огромное терпение и дисциплина. Много лет назад я прочитал в местной статье настолько интригующую статью, что решил ее сохранить. Заголовок на первой полосе газеты звучал так: «Непреклонная собака отказывается оставлять потерявшихся овец». В статье говорилось о том, как небольшое количество овец, принадлежащих одному ранчо, располагавшемуся неподалеку от владения моего друга, осталось где-то на просторах летнего пастбища. Два или три месяца спустя, из-за выпавшего снега, они оказались в безвыходном положении в горах. Но вместе с овцами там осталась и пастушья собака, поскольку это был ее долг — следить за ними и защищать их. Она не собиралась сдавать свой пост, если можно так сказать. И вот она пребывала вместе с потерявшимися овцами, кружа вокруг них в течение нескольких холодных и снежных месяцев, защищая их от койотов, горных львов и любых других хищников, которые могли бы напасть на овец. И она оставалась с ними, пока не смогла отвести овец назад в безопасность к пастырю и остальному стаду. На фотографии, сопровождающей статью, в глазах собаки можно разглядеть ее сильный характер и нрав. В Новом Завете мы читаем притчу и наставление Спасителя, которые проливают дальнейший свет на нашу ответственность как пастырей, сестер-служительниц и братьев-служителей для потерявшихся овец. Кто из вас, имея 100 овец, и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Обобщив урок, который мы можем почерпнуть из этой притчи, мы находим следующие ценные наставления. Во-первых, мы должны распознать, какая из овец пропала. Во-вторых, мы должны искать ее, пока не найдем. В-третьих, когда мы ее найдем, нам может понадобиться взять ее на плечи, чтобы вернуть домой. И в конце концов, по возвращении мы должны окружить ее друзьями. Братья и сестры, наши самые великие трудности и самая великая награда могут прийти к нам, когда мы будем заботливо служить потерявшимся овцам. Члены церкви в книге Мормона присматривали за своими людьми и питали их тем, что относится к праведности. Мы можем следовать их примеру, помня, что заботливое служение должно быть ведомо Духом, оно гибко, и оно адаптируется к потребностям каждого члена церкви. Также крайне важно стараться помочь отдельным людям и семьям подготовиться к принятию очередных таинств, к соблюдению заключенных ими заветов и обретению самостоятельности. Для нашего Небесного Отца драгоценна каждая душа. Его личное приглашение заботиться чрезвычайно важно для Него и имеет величайшую ценность, ибо это есть Его работа и слава. Это в буквальном смысле составляет работу вечности. Каждый из его детей обладает в его глазах неизмеримым потенциалом. Он любит вас такой любовью, какую вы даже представить себе не можете. Подобно той преданной пастушьей собаке, Господь останется в горах, чтобы защищать вас от ветра, бурь, снега и всего остального. Президент Рассел Нельсон учил нас на последней генеральной конференции: «Наше послание к миру, и позвольте мне добавить, к нашему стаду, о котором мы заботимся, простое и искреннее. Мы предлагаем всем Божьим детям по обе стороны завесы прийти к своему Спасителю, получить благословение Святого Храма, испытывать непреходящую радость и удостоиться вечной жизни. Давайте же поднимем свой взор на это пророческое видение, чтобы мы могли быть пастырями душ людей и вести их в храм». И в конечном итоге к нашему Спасителю, Иисусу Христу. Он не ожидает, что мы будем совершать чудеса. Он лишь просит нас приводить к Нему наших братьев и сестер, ибо Он обладает силой искупить их души. Итак, поступая таким образом, мы можем удостоиться, и мы удостоимся этого обещания. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Об этом а также об Иисусе Христе как нашем Спасителе и Искупителе, я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
В заключение конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал над подготовкой этих сессий. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Our Prayer to Thee». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Майкл Джон Уте, член Кворума 70, и конференция приостановит свою работу на 6 месяцев.
Это была замечательная историческая конференция. Мы смотрим в будущее с энтузиазмом. Мы получили стимул стремиться к большим успехам. Замечательные послания, прозвучавшие с этой кафедры из уст наших представителей высшей власти церкви, и музыкальные выступления были просто великолепны. Я призываю вас начать изучать эти послания сразу же на грядущей неделе. Они выражают разум и волю Господа для Его народа сегодня. Новый единый учебный план, реализуемый в стенах домов при поддержке церкви, обладает потенциалом высвободить силу семей, если каждая семья станет сознательно и внимательно превращать свой дом в святилище веры. Я обещаю, если вы будете усердно трудиться над тем, чтобы сделать свой дом центром изучения Евангелия, со временем ваш день субботний станет отрадой. Ваши дети будут с радостью познавать учение Спасителя и жить по ним. А сила влияния Искусителя на вашу жизнь и жизнь ваших родных ослабеет. В вашей семье произойдут коренные и долгосрочные перемены. Во время конференции мы укрепились в решимости прилагать необходимые усилия к тому, чтобы чтить Господа Христа каждый раз, когда мы говорим о Его Церкви. Я обещаю вам, что пристальное внимание к тому, чтобы использовать правильное название Церкви Спасителя и ее членов, приведет к росту веры и откроет доступ к большей духовной силе для членов Его Церкви. А теперь давайте обратимся к теме храмов. Мы знаем, что время, которое мы проводим в храме, жизненно важно для спасения и возвышения нас самих и наших близких. После того, как мы получили личные храмовые таинства и заключили священные заветы с Богом, каждому из нас нужно постоянное духовное укрепление и наставничество, которое можно получить только в Доме Господа. А нашим предкам нужно, чтобы мы выступили в качестве их доверенных лиц. Подумайте о великой милости и справедливости Бога, который еще до основания мира уготовил путь предоставить благословение храма тем, кто умерли без знания о Евангелии. Священные храмовые ритуалы берут истоки в древности. Меня завораживает эта древность. Для меня она служит подтверждением их подлинности. Мои дорогие братья и сестры, Искуситель атакует все чаще, и его нападки становятся все более мощными и разнообразными. Никогда еще мы так сильно не нуждались в том, чтобы регулярно бывать в храме. Я умоляю вас с молитвой проанализировать, как вы распоряжаетесь своим временем. Инвестируйте время в свое будущее и будущее своих близких. Если вы располагаете доступом в храм, я призываю вас находить возможность регулярно планировать посещение храма и приходить в Святой Дом Господа, а затем следовать этим планам с точностью и радостью. Обещаю вам, что Господь станет совершать чудеса, необходимость которых Он видит для вас. по мере того, как будете идти на жертвы ради служения и поклонения Богу в Его храмах. В настоящее время у нас 159 посвященных храмов. Надлежащий уход за этими храмами мы считаем очень важным делом. Со временем появляется необходимость в освежении и обновлении. В связи с этим мы запланировали обновление храма в Солт-Лейк-Сити и других храмов, заложенных во времена пионеров. Детали этих проектов будут постепенно публиковаться. Сегодня мы с удовольствием объявляем о планах по строительству 12 новых храмов. Они будут расположены в следующих местах. Мендоза, Аргентина, Сальвадор, Бразилия, Юба-Сити, Калифорния, США, Пномпень, Камбоджа, Праия, Капа-Верде, Джига, Гуам, Пуэбла, Мексика, Окленд, Новая Зеландия, Лагос, Нигерия, Давао, Филиппины, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, и округ Вашингтон в штате Юта, США. Возможно, само возведение и функционирование храмов и не изменит вашу жизнь, однако время, проведенное в храме, несомненно, приведет к переменам. Тех, кто давно не был в храме, я призываю готовиться и как можно скорее вернуться туда. Затем я приглашаю вас поклоняться Богу в храме и молиться, чтобы глубже ощутить бесконечную любовь Спасителя к вам, чтобы каждый из вас мог обрести личное свидетельство о том, что Он, Христос, продолжает руководить этой священной и нестареющей работой. Братья и сестры, благодарю вас за вашу веру и поддержку. Оставляю вам свою любовь и благословение, чтобы вы могли насыщаться Словом Господа и применять Его учение в своей жизни. Я уверяю вас, что откровения в Церкви продолжаются и будут продолжаться, пока цели Божьи не будут достигнуты, и великий Иегова не скажет, что дело сделано. Я благословляю вас возрастающей верой в Его святую работу и терпением, чтобы вы могли устоять в личных жизненных испытаниях. Я благословляю вас, чтобы вы могли стать образцовыми святыми последних дней. И я благословляю вас этим и приношу свое свидетельство о том, что Бог жив, Иисус есть Христос. Это Его Церковь, и мы Его народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш любящий Отец на небесах, мы предстаем пред Тобой сейчас благодарностью за заключение еще одной исторической, богооткровенной генеральной конференции. Мы благодарим Тебя, Отец, за живущего пророка сегодня на земле, президента Рассела Нельсона, и за 14 других мужчин, которых мы поддерживаем как пророков, провидцев и носителей откровения. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил их здоровьем, безопасностью, чтобы они могли путешествовать по этой земле, выполняя Твою работу. Мы поистине благодарны Тебе за те откровения, наставления, советы, которые мы получили через них в эти дни. Помоги нам теперь взять все это, принять и нести это в свои дома, своим друзьям, своим семьям, сделать это частью своей жизни, чтобы мы также искали подтверждение этого от Духа, искали дополнительных откровений, личных откровений о том, как все это может благословить нас и благословить Твоих детей. Мы поистине благодарны за объявленные новые храмы. Пусть же они будут благословением Твоим верным детям, которые живут по всей этой земле. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо за Твою щедрость и доброту. Спасибо за то, что всегда протягиваешь свою руку всем Твоим детям по всему миру. Сейчас мы молимся о безопасности, когда мы будем отправляться отсюда по своим делам, чтобы наше сердце и разум могли быть сосредоточены на том, что мы услышали, чтобы мы поистине могли испытать обращение в веру Тебя, Твоего Сына, и чтобы эта вера укрепилась в нас. Мы молимся еще раз также за президента Рассела Балларда, за нашего брата, Твоего служителя, за нашего руководителя. Благослови его, утешь его и его семью в это непростое время, когда сестра Баллард была призвана продолжать свою работу по другую сторону завесы. Мы любим Тебя, Отец, и говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 188th.
Вы смотрели трансляцию 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.